Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүнкү улуу жеңиш майрамыңыздар менен алгач уктуруубуздун кыскача мазмуну. Кабулда жол кырсыгынан өлгөндөрдүн саны 70 ашты. Бүгүн улуу жеңишке 71 жыл толду. Бишкектин мурунку мэри коррупция үчүн соттолгон Нариман Түлеев мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулду.
Анын негизги себеби бул мамлекетке болгон ийиктердин төлөөсү бирден бир себеби болуп каралган.
Жоочулардын кол салуусунан улам бир канча жылдан бери катуу кайтарылып турган өзбек ооган чек арасына жакын жерде өткөн аптада ракета атылганы кабарланды. Прага шаарында өтүп жаткан дизайн көргөзмөсүнө кыргызстандык Салтанат Герезова да катышууда.
Мен окуудан тышкары дагы зергерканада иштейм.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз. Бүгүн 9 май күнгө дүйшөмбү, микрофондо Рахат Кеңешов, алгач сөз кесиптешим Бакыт Асановто, акыркы кабарлар.
Саламатсыздарбы. Кабулда жолдо кырсыктан өлгөндөрдүн саны 70 ашты. Ооганстандын чыгышындагы ири кан жолдо болгон кырсыктын курмандыктарынын саны 73 жеткенин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдады. 8 май күнү эртең менен Газни провинциясынын аймагында Кабул менен Кандагарды байланыштырган жолдо эки автобус менен май ташуучу автоунаа кагышып, 3 машина тең өрттөнүп кеткен. Газни провинциясынын бийлик өкүлү Жавет Салангинин айтымында эки автобуста 125 адам болгон. Жаракат алган 50 киши жергиликтүү ооруканага жеткирилди. Жаракат алгандардын бири кырсыктын кандай болгондугун мындайча айтып берди. Биз автобус менен бара жатканбыз. Капысынан экинчи автобус келип бизди сүздү. Андан соң май ташыган унаа да келип урунду. Андан соң эсимди жоготуп кандай болгондугун билбейм, деди жаракат алгандардын бири. Учурда кырсыктын себептери иликтенүүдө. Алдын ала маалымат боюнча жол кырсыгы айдоочулардын күнөөсүнөн болушу мүмкүн. Бүгүн улуу жеңишке 71 жыл толду. Бул күнгө карата Кыргызстандагы митинг реквием Бишкектеги жеңиш аянтында өтөт. Иш-чарага президент Алмазбек Атамбаев баштаган өлкө жетекчилери, Улуу Атан мекениндеги согуштун жана ооруктун ардагерлери жана шаар тургундары катышат. Ошондой эле өчпөс полк аттуу жүрүш өтөт. Анда Бишкектин тургундары, согуш катышуучулары жана андан кайтпай калган аскерлердин сүрөттөрүн көтөрүп, түштүк дарбазадан жеңиш аянтын көздөй жүрүш кылышат. Ушундай эле иш-чаралар бардык аймактарда да өткөрүлөт. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 820 жакын согуштун, ал эми 7000 ашуун ооруктун ардагери бар. Улуу Атан мекениндеги согушка жалпысынан 365000 кыргызстандык катышып, алардын 114000 ашыгы кайтпай калган. Ал ортодо Украина президенти Петро Порошенко украиналыктарсыз экинчи дүйнөлүк согушта жеңишке жетиши мүмкүн эмес болгондугун айтып чыкты. Бул тууралуу Украин президенти 8 майда экинчи дүйнөлүк согуштун ардагерлери менен жолугушууда билдирди. Президент Порошенко согуш жылдары украиналыктар кызыл армиянын катарында, антигитлердик коалицияга кирген башка өлкөлөрдүн армияларынын курамында жана Украин козголоңчул армиясынын катарында нацизмге каршы күрөшкөндүгүн белгиледи. Бул согушту украиналыктарсыз жеңүүгө мүмкүн эмес болчу, деди Порошенко. Украин президентинин бул сөзүн Орус президенти Владимир Путиндин Орусия баары бир жеңишке жетишмеги тууралуу пикирине жооп катары кабыл алынууда. Анда Путин, биз баары бир жеңишке жетишмекпиз, анткени биз жеңүүчүлөрдүн өлкөбүз, деп билдирген эле. Согуш жылдары Орусияда, Украинада да СССРдин курамында болгон, көпчүлүк Европа өлкөлөрү сыяктуу Украинада өткөн жылдан тарта 8 май эскерүү жана элдешүү күнү катары белгилене баштады. Ал эми 9 май нацизмге жеңүү күнү катары майрамдалат. Кыргызстанда онкологиялык дартка чалдыккандарга жардамды көбөйтүү боюнча мыйзамга кол коюлду. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда онкологиялык дартка чалдыккандарга даректүү жардамды көбөйтүү боюнча мыйзамга кол койду. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо министри Талантбек Баатыралиев билдирди. Анын айтымында мыйзам онкологиялык ооруларга атайын медициналык жардамды көрсөтүүнү жакшыртуу жана бул жаатта бөлүнгөн каражаттардын ачыктыгын камсыз кылуу максатын көздөйт.
Анан эми биз бул мыйзамдын чегинде атайын токтомдорду, буйруктарды иштеп чыгып, жылдын аягына чейин айрыкча мынау онкологиялык кызматы менен болгон ооруларды атайын категорияга айырдык. Бир категорияны сөзсүз түрдө бекер 100% мамлекет камсыз кыла турган категориялар. Булар 16 жашка чейин балдар, инвалиддер, майыптар, жетимдер, согуштун ардагерлери, Чернобылдын ардагери деген атайын буларды каралып чыкты.
Кыргызстанда акыркы жылдары онкологиялык дартка чалдыккандардын саны көбөйүп жатканы айтылып келет. Расмий маалыматтар боюнча орто эсеп менен өлкөдө рак оорусуна чалдыккан 6000 ашык оорулуу бар. Оппозициянын бийликти басып алуу планына катышкан деп деген шек менен кармалган активист Эрнст Карыбековдун камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Бул тууралуу анын пикирлештери кабарлады. Маалыматка ылайык, Бишкектин 1-май райондук соту 7-майда Карыбековдун камактагы мөөнөтүн 12-июлга чейин узартуу чечимин кабыл алды. Энергетика маселелери боюнча серепчи Эрнст Карыбеков 25-мартта камакка алынган, 22-мартта интернетте бийликти басып алуу жана бөлүштүрүүнү талкуулаган деген айрым адамдардын сүйлөшүсү чыккан эле. Анда улуттук коопсуздук мамлекет комитети бул тасманы мурда козголгон кылмыш иштин жана расмий санкциянын негизинде жаздырылгандыгын билдирген. Буга чейин ошол тасмада айтылган сөздөргө байланыштуу оппозиция өкүлдөрү Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыров да кармалып, экөө тең улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөө абагында камакта.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди. Соңку кабарларды азыр синоптиктердин маалыматы. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо кар жаап, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 18-23, таласта 17-22, баткенде 20-25, Ош, Жалал абад облустарында 21-26 градус, ысык көлдө 14-19, нарында 15-20, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөш ыктымал, абанын температурасы 20-22 градус. Ошентип, Бишкектин 3 жылдан бери абакта отурган мурунку мэри Нариман Түлеев 7-майда мөөнөтүнө мурда абактан бошотулду. Жаза аткаруу кызматынын маалыматына таянсак, экс калаа башчы Түлеевке карата 2 жолу мунапыс колдонулуп, мамлекетке келтирилген 60 миллион сомго жакын чыгымды төлөп берген соң камактан чыгарылды. Коррупцияга байланыштуу камалган Түлеевдин эркиндикке чыгышы саясий чөйрөдө кызуу талкууга, божомолго жем таштады. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарова Бишкектин мурунку шаар башчысы мамлекет койгон айыппулду толугу менен төлөп бүттү деп билдирди.
7-майда түштөн кийин мурдагы Бишкек шаарынын мэри Нариман Түлеев эркиндикке бошотулду. Анын негизги себеби бул мамлекетке болгон эсептердин төлөөсү бирден бир себеби болуп каралган. Бүгүндөн баштап ал эркиндикке чыкты.
Коррупцияга байланыштуу камалган Түлеевдин эркиндикке чыгышы саясий чөйрөдө ар кандай кептерди кызыкты. Бийлик коррупцияга каршы күрөштүн аяусуз жүрүп жатканын, кылмышчы козголгон жогорку жетекчилерди, депутаттарды мисал кылып келет. Бирок кылмышчы менен кошо эски дарты козголуп, үй камагына же чет өлкөгө даарланууга чыккандары да арбын. Айрым саясатчылар Түлеевдин боштондукка чыгышын бийликтин паракорчулук менен күрөшүүдө кожо көрсүн саясаты экенинин дагы бир белгиси деп сындашууда. Алардын бири ата мекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов мурдагы мэрдин абактан жаза мөөнөтүнөн эрте бошоп кетишине таасирдүү адамдар уруксат берген деген пикирде.
Коррупция менен күрөшүп атабыз деп баягы ушу Нариманды камап атканда кандай чоң бир пиар компания жасашкан, туурабы? Эми ушунун баардыгы деген, мына мен юрист катары айтсам, мыйзамдын баардыгына бирдей иштебегендиги эң коркунучтуу. А эмне үчүн акчасы барлар чыгат, акчасы жоктой чыкпайт деген бир жөнөкөй логический бир суроо туулат да карапайым элде, туурабы? Андай болсо мына эртең Нармаев менен Коркмазовду сразу сотко убара болуп, ушу элдин дагы тиги башын айлантпай аларды чыгарыш керек. Мына 13-жыл приговор болгон, 1.5 жылда, 11 жылга кесип 1.5 жылда чыгарат дегендин өзү жогору жактагы коррупциянын түздөн түз бардыгына маалым болот да. Анан жерде биринчи кезекте муну президенттин макулдоосуз чыгарма эмес.
Деген менен Түлеев камалган күндөн тарта ага коюлган айыптарды бийликтин саясий буйругу деп келгендер да бар. Экс акыйкатчы Турсунбек акын мындай деди:
мен өлөм чыкканы ишик төлөт болгон күндөн эле чыкканы туурабы деп эсептейм. Анткени Түлеевдин камалганы жеринен туура эмес болгон, мыйзамсыз камалган, мыйзамсыз соттолгон. Кытайдан алып келген автобустар боюнча бүт документтерин караганбыз, ал эч кандай зыян болгон эмес, мамлекетке зыян алып келген эмес. Түлеевди камоо жана коррупцияга каршы күрөштүн эле ошонун эле бир санын көбөйтүү үчүн болгон окуя да.
Бишкектин мурунку башчысынын абактан бошотулушу коомчулук үчүн күтүүсүз болду. Айрыкча анын бошотулушу дем алыш күнгө, кечки убакытка белгиленгени социалдык тармактарда күдүгөйлөрдү жаратып, бийлик тарегине сынайткандар арбын. Буга чейин деле саясий серепчилер Түлеевдин тагдырын анык божомолдой алышкан эмес. Эми экс мэрдин эркиндикке чыгышы юридикалык жактан бир топ суроолорду жаратууда. Саясат талдоочу Эмил Жураев:
юридикалык жагынан толтура суроо пайда болуп атат да эмечи. Анткени кайсы жүйөгө, кайсы жолго жараша чечилгени белгисиз, бирок чынында эгер соттолгон кишилер жабай кунун төлөп чыгып кетчү болсо, анда албетте андай иштер толтура чыга келет эми. Бирок Нарымбаев иши ушул Тилеевдин ишинен болуп атпады беле. Бул иш кандай болот, бул иштин чечилиши кандай болот Тилеев эркиндикке жүргөндө ал жагы дагы кызыктуу болуп калды.
Азаттык Нарман Тилеевдин өзү же анын жакындары менен байланышууга аракет кылып, бирок андан майнап чыкпады. Эми Түлеев саясатчы катары ишмердүүлүгүн улантабы же жокпу, азырынча божомолдош эртелик кылат. Бишкектин Ленин райондук соту 2013 жылы июлда Түлеевди 11 жылга эркинен ажыраткан. Шаардык сот 2014 жылы ишти кайра карап өкүмдү күчүндө калтырган. Нарман Түлеевке Бишкектин мэри кезинде Кытайдан автобустарды сатып алууда мамлекетке 33 миллион сомго жакын зыян келтирилген деп айып тагылган. Мындан тышкары таштанды ташуучу унаа сатып алууда мыйзам бузган жана шаардагы балабакчалардын бирин мыйзамсыз сатып жиберген деп айыпталган болчу. Түлеевдин сот ишине байланыштуу Жогорку Кеңештин эки депутаты Хажымурат Коркмазов менен президенттин аппаратынын муурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев азыр камакта отурушат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Теманы азыр маек менен түзөөдөгү маек менен улантабыз. Студиябыз менен телефондон түз байланышта Серепчи Бакыт Вакитаев мырза турат. Саламатсызбы?
Саламат.
Мырза, мына сиз көптөн бери коррупцияга каршы күрөш тууралуу пикириңизди билдирип, түрдүү талкууларга катышып келатасыз. Люстрация демилгесин көтөрүп чыккансыз да убагында. Айтсаңыз, бийликтин, азыркы бийликтин жемкорлукка каршы жарыялаган күрөшүнүн реалдуу бир жемишин, натыйжасын атай аласызбы?
Мына жалпылап караганда 6 жылдын ичинде ошо коррупцияга каршы стратегиянын пайдубалы туруздулду деп эсептесек болот. Бирок деңгээли биринчи эле баягы этажда эле турат да. Буну азыр өзгөртпөсө ошол эле бойдо тура берет. Ошон үчүн коррупцияга каршы система иштеш үчүн эң биринчи биздин мына конституцияны өзгөртүш керек. Анткени биздин конституцияда сот тармагы, сот бутагы чолок болуп калган. Мына ошон үчүн соттон азыр чындыкты табыш бул казинодой. Же табасың, же таба албайсың. Соттон чындыкты издеш азыр кыйын. Мына ошон үчүн биздин конституцияны өзгөртпөсөк буну биз бул коррупцияны мамлекеттин, коомдун оорусун температурасын жетишиктүү деңгээлге жеткире албайбыз. Муну кимде болсо бүгүнкү күндөгү коррупцияга каршы күрөштүн деңгээлин жана ошонун жигердүүлүгүн биз жакшырта албайбыз. Мына ушул үчүн азыр эң негизги биз ушул тармакта ойлонбосок, мына бизде көрүп атпайсыңарбы, кимдерге гана кылмыш иштерин козгогон жок. Бирок баары бир эл азыр коомчулуктун бир жарымысынан көбү нааразы болуп атат. Анткени коррупциялык иштер дагы эле акырын акырын жүрүп атат. Ошон үчүн эгер негизинен биз бүгүн өзүнүн иштеп анча мынча баягы коррупцияга өзүнүн үзүрүн киргизген конституцияны өзгөртпөсөк бүгүнкү күндөй деңгээлде коррупцияга каршы иш жүрө берет. Укук коргоо органдар каалаганын отургуза берет, каалаганын кое берет. Ошон үчүн бул системалуу реформа жүргүзбөсөк коррупцияга каршы бизде жылыш болбойт.
Сиз айтып атасыз, конституцияны өзгөртүш керек. Мен түшүнгөнүмө караганда соттордун иши боюнча беренелерди өзгөртүш керек деп айтып атасыз. Бизде Кыргызстанда сот эркин, көз карандысыз деп аталып келет эмеспи? Демек кайсы жагынан анда булардын ишинде мүчүлүштүк болуп атат? Эмне жагын өзгөртүш керек? Дагы мындан дагы көбүрөөк эркиндик бериш керекпи? Эмнеде болуп атат себеби?
Эми аты көз карандысыз болуп атат. Бирок негизинде андай болуп жатпайбы. Система иштебей жатат. Биз системаны өзгөртүшүбүз керек, ошо башкаруу системасы. Жалаң сот эмес, бүт эле баягы өкмөттө да ошо системасын өзгөртпөсөк. Системаны айтсак, мынакей жогорку кеңешке көп бийлик берилди. Жогорку кеңеште оппозиция бар. Бирок оппозицияда жакшы иштей албай өздөрүн баягы ачык айкын сөздөрүн бүгүн айта албай калды. Ошон үчүн системаны, а системаны эмне өзгөртөт? Конституция. Конституцияны ачык айкын сотторго, башка үч бутактарына бирдей бийлик бериш керек. Бирдей бийлик азыр жок. Мына ошон үчүн азыркы мезгилде жогорку кеңешке эң чоң баягы бир маселе туруп атат. Өздөрүнүн конституция жазылган укуктарын пайдаланбай жатат. Толук.
Бакыт мырза, Нариман Түлеевдин бошонушунан кийин, бошонгондон кийин социалдык тармактарда өзүңүз көрүп атасыз болуш керек, интернетте өтө кызуу талкуу жүрүп атат. Негизги ой, демек анда акчаң болсо, кандай гана кылмыш жасап чыгып кете берсең болот экен, акчаң жок болсо, анчалык маанилүү кылмыш болбосо дагы түрмөдө отура бериш керек экен да дегендей бир пикир айтылып атат да. Сиз ушундай пикирге кошуласызбы? Демек Кыргызстан да ошондой өлкөгө айланып калдыбы?
Мен кошулам, акчасы барлар чыга берет, акчасы барлар депутаттыкка кире берет, акчасы барлар тендерлерди утура берет. Жөнөкөй карапайым элге шарт жок. Ошо акчасы барлар өздөрүнө ылайыкташтырып, жакшы-жакшы бир мыйзамдарын жазып атат, бирок карапайым эл күндөн күнгө жакырланып баратат. Ошо үчүн демек Кыргызда сөз бар, ошол жарды элдин байлары курусун деген. Ошол үчүн байларыбыз азыр ачык айкын ойлонуп, карапайым элге шарт түзбөсө, бул биздин элибиз тарыхта тез-тез тарыхты 1-2 күндө чече турган эл деп эсептелет.
Демек коррупцияга каршы күрөш жарыяланды, соттордун реформасы жарыяланды, бирок тилекке каршы иш жүзүндө андай болбой жатат деген пикирдесиз.
Бир деңгээлге жетишти, аны азыр өзгөртүш керек. Болбосо бир деңгээлде туруп калды. Бир жылдан бери эчтеке баягы жылыш жок деп эсептейм.
Рахмат сизге, Бакыт мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таң Казактык менен телефондон түз байланышта серепчи Бакыт Бакитаев болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Кабул шаарында Ооганстандын борборунда жол кырсыгынан наут кеткендердин саны 70 ашты. Бүгүн улуу жеңишке 71 жыл толду. Жер жерлерде эскерүү иш чаралары башталып атат. Украина президенти Порошенко украиналыктарсыз 2-чи дүйнөлүк согушта жеңишке жетүү мүмкүн эмес болгонун айтып чыкты. Ага чейин орус президенти Владимир Путин биз баары бир жеңишке жетишмекпиз, анткени биз жеңүүчүлөр өлкөсүбүз деп Орусия тууралуу билдирген. Кыргызстанда онкологиялык дартка чалдыккандарга мамлекеттен каржылуу аны көбөйтүү мыйзамына кол коюлду. Оппозициянын бийликти басып алуу планына катышкан деген шек менен кармалган Эрнис Карыбековдун камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Аламүндөрүн райондук паспорттук столунун башчысы пара талап кылды деген айып менен камакка алынды. Сирияда 9 ай мурда уурдалып кеткен 3 испан журналисти 8 майда мекенине кайтып келишти. Соңку окуялардын айрымдары ушулар. Кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Жоочулардын ыктымалдуу кол салуусунан улам бир канча жылдан бери катуу кайтарылып турган өзбек ууган чек арасына жакын жерде өткөн аптада ракета атылганы кабарланды. Окуя Өзбекстандын Сурхандарья облусуна чектеш жерде болгонун, чабуулдун мизи кайтарылып, андан эч ким жабыркаган эместигин ууган расмийлери кабарлады. Ташкент окуясы бул окуя тууралуу билдирүү жасай элек, бирок коопсуздук чараларын күчөттү. Сөз кабарчыбыз Санжар Эралиевде.
Ооганстандагы Ариана телевидениеси Талибан кыймылынын согушкерлери Балх провинциясынын Калдор аймагындагы чек ара бекетин 2 майга караган түнү ракета менен аткылаганын кабарлады. Ооган генералы Мирнаим Хайдари чабуулдун мизи кайтарылып, эч ким жабыр тартпагандыгын билдирди. Полиция кол салгандар талиптер экенин бышыктап, алар Кундуз облусунан келген болушу ыктымалдыгын белгилейт. Бул окуядан улам өзбек жана түркмөн бийликтери Ооганстан менен чектеш аймактарын күчөтүлгөн тартипте коргоп жатканын, куралдуу күчтөр салгылашууга даяр абалга келтирилгенин Азаттык радиосунун өзбек кызматы өздүк булактарына таянуу менен кабарлады. Ооганстандын Калдор аймагы Өзбекстандын түштүгүндөгү Сурхандарья облусунун Термиз шаары менен чектеш. Эки аймакты Амударья гана бөлүп турат. 1997 жылдын сентябрында Ауганстандагы салгылашуулардын кесепети теримизге да тийгенин өзбек бийлиги байма-бай айтып келген. Бир жылдан кийин талиптер Калдордогу Өзбекстан менен чектешкен Хайратон шаарын басып алып, 3 жыл бою Ташкенттин коопсуздугуна коркунуч жаралып турган. Ошол кезде президент Ислам Каримов аталган чек ара аймагына барып, коопсуздук чараларын күчөткөн. Андан бери ооган өзбек чек арасы катуу кайтарылат. 2001 жылы Нью-Йорк менен Вашингтондогу террордук чабуулдардан кийин АКШнын Ауганстанда аскердик операциялары башталып, талиптер бул райондордон сүрүлгөн эле. Соңку жылдары Талибан кайрадан активдешип, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактарга жакындай баштаганы байкалууда. Ооган талиптеринин коңшу өлкөлөргө чектеш аймактарда жандана баштаганы тууралуу эксперттер 2015 жылдан бери коңгуроо кагып келишет. Муну өзбек армиясынын өкүлү РИА Новости агенттигине да бышыктап, бирок талиптер Өзбекстанга караганда Тажикстанга жакын жерде көбүрөөк экенин, бул Душанбеге коркунуч алып келерин билдирген эле. 1990 жылдардын аягында Талибан тобу Өзбекстанга жүрүш жасаганга аракет кылып, бирок ал ишке ашкан эмес. Ал окуядан соң өзбек бийлиги ондогон кишини камакка алган. Ауганстанда талиптер көп жайгашкан Кундуз, Бадахшан, Балх жана Фариап аймактары Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстанга чектешет. Ооган жергесиндеги тынчсыздык көбүрөөк Ташкент менен Душанбени убайымга салып, чек ара дээрлик дайыма күчөтүлүп кайтарылат. Санжар Иралиев, Азаттык.
Бишкекте саат 8:21 өттү, Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Прага шаарында өтүп жаткан Прага Design Week деп аталган дизайн көргөзмөсүнө кыргызстандык Салтанат Гирезова да катышууда. Прагадагы техникалык университеттин архитектура бөлүмүндө билим алган Салтанат көргөзмөгө жыгачтан жасалган шам чырактарды алып келген экен. Алыскы өлкөдө кыялын орундатып жаткан мекендешибиз менен кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы маектешти.
Добрый день. Ты думаешь, это все подевает мой дизайн, как то выпада. А уделано это с приклижек, вводя от дона приклижка.
Иски Праганын тарыхый борборундагы атактуу жазуучусу Франц Кафканын үйүндө өтүп жаткан дизайнерлердин көргөзмөсүнөн Салтанат Кирезова менен бири-бирибизди алыстан эле таанып, бир туугандай кездештик. Жыгачтан жасалган шам чырактарга кызыгуу менен караган көргөзмөнүн конокторун мекендешибиз англис жана чех тилинде эркин сүйлөп, жылмаюу менен тосуп алып, баарын жан дилинен түшүндүрүп жатты.
Бул чырактарды өзүм дизайнын тарткан болчумун, андан кийин анан жыгачтан суу менен кесилген. Ушул формаларды негизи бионика стилден алган болчумун. Бионика деген ал жаратылыш менен архитектуранын байланышы деп түшүндүрсө болот. Көбүнчө формалар жаратылышта деле көрсө болот. Мага чырактардан негизи ушул Ginger Fred деген чырак жагат. Ушуну деген мен танцующий дом деген идеядан алган болчумун. Прагада танцующий дом деген үй бар, ал деген билеген үй деп котурса болот. Ошо биякта кыз менен жана эркек, бул ичине LED лампаларды кошкон болчумун.
Прага Design Week чехтердин жумуриятынын борборунда 3 жылдан бери өткөрүлүп жаткан маданий иш-чара. Быйыл көргөзмөгө 100 жакын чеберлер, дизайнерлер түрдүү материалдардан жасалган көркөм буюмдарын алып келишкен. Көргөзмөгө катышуучуларга талап күчтүү, андыктан Салтанат ага бир жыл бою даярданган. Каарманыбыз Прагадагы техникалык университеттин архитектура бөлүмүнүн студенти. Ошондой эле жогорку экономика мектебинде дагы кошумча билим алууда. Буга чейин Бишкектеги Кыргыз Славян университетин бүтүргөн. Алгач Прагага келгенде бир жыл бою чех тилин үйрөнүп, аны мыкты өздөштүргөндөн кийин гана жогорку окуу жайга тапшырууга эшик ачылган.
Мен окуудан тышкары дагы зергерканада иштейм. Ал жакта башка студент кыздар дагы иштейт. Ошол үчүн бизге, мисалы, биздин начальниктерибиз бизге уруксат берет. Ошол жумушта отуруп эле окуп, ошол жерде мен көбүнчө ошол дизайнды жасаган болчумун, сүрөт тартып. Мен негизи өзүм тартканда, ушундай дизайн жасаганда өзүм рахаттанам. Мисалы, китепканада отурганда, ал жерде түнкү бөлмө дагы бар, эртең мененге чейин иштей берет. Ошол жерде отуруп тартып бергенде абдан рахаттанам. Анан өзүмдү мындай чарчап деп чарчабайм да. Сага бир нерсе жакканда ошону жасаганда күч билбейсиң каяктан, бирок күч өз эле келе берет.
Салтанат Прага шаарында 200 кыргызстандык жаштар окуп иштешээрин айтат. Көпчүлүгү европалык окуу жайларда билим алган студенттер. Алардын арасында ийгиликке жетишкендер дагы арбын. Праганын ортосундагы эл аралык көргөзмөгө келген туристтер менен шаар тургундарынын агымы күчөгөндө, ата журтунан алыста балалык кыялдарын орундатып, алдыга умтулган кыргыз жаштарынын жаңы муунунун өкүлү салтанатка ийгилик каалап, биз дагы жол уладык. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
And you can see also that it's made like Bionic style.
Yeah.
Hmm? And handmade paper also.
Mm-hmm. Very nice, very nice. Thank you.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барышчу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобу сагын, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Жогоруда журтташтарыбыздын бири Прагадагы техникалык университеттин архитектура бөлүмүндө билим алып жаткан Салтанат Герезова менен маекти уктуңуздар. Маекти Лазат Жаныбек кызы уюштурган. Кезек эми сөз дайра уктуруусунда берүүнүн автору Шайлөөк Дүйшеев кыргыздын кээде унута калып бараткан эски сөздөрүнүн мааниси тууралуу айтып берет.
Ээ дегенге токтололу, үй ээси, жер ээси, бул орустун хозяин деген сөзүнүн кыргызчаланып өз сөзүбүзгө айланып кеткен кожоюн дегенди түшүндүрөт. Машинеге ээ бол дейт, же ал бечара көзүнүн жашына ээ бололбой калбадыбы дейт. Дагы бир мааниси кудайга тетек күч, рух ээси, мазардын ээси, тоо таштын ээси жана башка кээде айгар дарттын ээси кошо келет деп коет. Каныбекти ээсине бербедикпи дейт, ал кадыр баркка ээ эле дейт. Сөздүн ээсин таап айтты дейт. Ээ бербейт экен деп да коет. Бул баш ийбейт экен деген мааниде. Ээ жаа бербей агызып кетти дейт. Койчусуна ээ бербейт элем, бирок анын көк дүбөтүнөн корком дейт. Разы болбогондо, көңүлү толбогондо да айтат: ээ баатыр, акыры ушуну кылмак экенсиң да дейт. Ээ жыпаркүл деген үндү кокусунан угуп калдык дейт. Ээлик деген сөз бар, кимдир бирөөнүн ээлиги. Мисалы, ала тоо пансионаты казактардын ээлигинде экен дейт. Бул ынтымагы жок кыргызга кимдир гана ээлик кылган жок дейт. Ушул жерден айта кетчү нерсе, азыр токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, жаштар сыйлыгынын ээси деп туура эмес айтып жүрүшөт. Муну токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты деп эле айтыш керек. Себеп дегенде токтогул атындагы сыйлыктын ээси бул мамлекет. Ээликтин бөлөк бир мааниси тынчы кетүү, жөн эле туруп ээлигип кирди дейт. Же минген атым эти кызыган сайын ээлиге баштады дейт. Ал тиги кызды көрөрү менен ээлигип жөн тура албай калды дейт. Ээликме дегени бар, ал аялдын ээликме жини бар неме эмес беле дейт. Уулукмалуу балага ээликмелүү жин тиет дейт. Эш деген сөз чечмелесек, таяныч, үмүт, колдоо дегенде эле түшүндүрөт. Эш тут дейт, эш кыл, эш карма деп коет. Эш тутаар адам экен дейт, эш кылаар эми да жалгыз сен дейт. Жаманга эш тарткыча камчы менен беш тарт деп коет. 10 күндүк ашың болгуча бир күндүк эшиң болсун деген да лакап бар. Кыйт деген да сөз бар. Бир сөз айтсам кыйт дей түштү дейт. Таарына түштү деген мааниде. Караганда киши жаш баладай болуп замат деле кыйт дей түшөт экен дейт. Кылаа деген сөз бар. Кылаа деген жээги, чети деген мааниде. Мисалы көлдүн кылаасы дейт, же кылаала деп коет. Көлдүн кылаасында жүрүү же жээктеп жүрүү деген мааниде. Кылапат деген сөз бар. Мисалы сен анын артынан андай мындай деп кылапат айтпагын дейт. Сен анын артынан жаманатты кылбагын, ушагайын кылбагын деген мааниде. Кыраакы дейт. Кыраакы деген акылдуу, көрөгөч, билимдүү, көкүрөгү көздүү киши деген мааниде. Ал көптү көргөн кыраак адам, ошол кишинин айтканынан чыкпагыла дейт.
Шайлөөк Дүйшеевтен сөз дайра болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат 8:28 өттү.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда.
Күн сайын таңк азаттыкты саат 9:30-дан 10:30-га чейин, түшк азаттыкты саат 15:00-дан 15:30-га чейин, кечк азаттыкты саат 20:00-дан 21:00-ге чейин жана 21:30-дан 22:00-ге чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 9-май дүйшөмбү күнкү таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты, түзүүдөгү жарым саат ушуну менен соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кенешова алып бардым. Алдыда орус тилиндеги перекрёсток уктуруубуз, ал эми биз сиздер менен түзүүдө кайрадан саат 9:30 кездешмекчибиз.
На радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсудим тему проблем кыргызской армии и ситуации в ней. Сегодняшние наши гости — Кайрат Усманалиев, доктор юридических наук, профессор, и на телефонной связи с нашей студией полковник, пенсионер Министерства обороны Анвар Сартаев. Из бишкекской студии «Азаттыка» передачу веду я, Болот Колбаев. Первую неделю мая поступили очень печальные новости. 4 мая в войсковой части Нацгвардии в городе Каракуле произошла драка между военнослужащими, и в результате чего погиб один из них. Кроме того, буквально вот на днях, 6 мая, поступила информация о том, что курсант военного института покончил жизнь самоубийством. По первому факту возбуждено уголовное дело, но по второму факту пока информации мало, но факт есть. Такие происшествия в кыргызстанской армии, к сожалению, не редкость. А всего по разным причинам за 4 года умерли 62 военнослужащих. Большинство из них покончили жизнь самоубийством. Господин Сартаев, первый вопрос будет адресован вам. Вы человек военный, носили форму, ели солдатский хлеб, носили сапоги, натирали мозоли. Вот вы, человек, видевший это все изнутри, как считаете, почему вот это все происходит?
Ну, это, знаете, я считаю, что это просто бытовая ссора между военнослужащими, это ссора между мужиками, между парнями. На это не надо заострять внимание. Поэтому даже в детсаду, в школах, значит, выяснять отношения, и это чисто на бытовом уровне.
Но все-таки, наверное, ну все-таки какая-то атмосфера влияет на военнослужащих. Почему вот в армии происходит?
Атмосфера влияет в том случае. Вот, допустим, когда мы учились в военном училище, я учился в Ленинграде, вот на 4-м курсе, перед выпуском, наши командиры говорили: товарищи лейтенанты, то есть будущие лейтенанты, что вы субботу-воскресенье спокойно с семьей, говорит, не жалейте солдат, дайте им нагрузку, чтобы они просились, даже не увольнение, даже столовую, дайте, товарищ лейтенант, дайте нам отдохнуть туда-сюда. То есть на сегодняшний день боевая подготовка, то есть на боевую подготовку очень мало выделяется денежных средств. Если бы максимально загрузить солдат по программе подготовки и так далее, значит, такого бы не было. То есть солдат надо загружать полностью.
Также в армии нередки у нас и суициды военнослужащих.
Что-что?
Суициды, самоубийства.
А ну суициды, знаете почему? Это я недавно тоже говорил. Суицид почему происходит? Потому что приходит парень в армию не готовый. Вот, допустим, в соседнем Узбекистане там набор делают по конкурсу. То есть не каждый молодой человек может попасть в армию. А для этого надо стимул, для этого надо льготное преимущество, которое для действующих офицеров, для пенсионеров, которые все убрали, все восстановить надо. Как в советское время, допустим, солдат-срочник пришел на службу, родители пользуются льготами, он после окончания мог поступить в вуз, вне конкурса и так далее, и так далее. Никакой заинтересованности нет. И дальше, согласно положению для призывной подготовки, то есть подготовку молодежи к службе в армии, в школах, в профтехлицеях, руководить правительство, а там нету должностного лица. Потом контролирует Министерство образования, там тоже нет человека, который должен контролировать. А в аттестате стоит государственная оценка ДПН 4-5, как правило. То есть правительство самоустранилось. Там есть отдел по обороне и безопасности. Они самоустранились. Это Министерство образования самоустранились. И в армию приходят неподготовленные люди. Тем более срок службы опустили до 1 года. Психологически, физически, морально приходит призывник, не готовый служить в армии. Вот одна из причин.
Хорошо, спасибо вам большое. Господин Усманалиев, возьмем юридический аспект, да, вот у нас очень так редко появляется информация об осуждении виновников каких-то там суицидов, доведения до самоубийства, да, каких-то неуставных отношений. Вот как вы считаете, вот такие вот явления в армии происходят из-за того, что просто старослужащие те же или офицеры, командиры не боятся понести за это ответственность или что-то еще другое?
Но, конечно, современные проблемы, которые сейчас есть, они, в общем-то, достались в определенной степени как по наследству. Вот. Такие явления, как дедовщина, глумление старослужащих над молодыми солдатами, это вещи, которые, в общем-то, в 70-х, 80-х годах был очень большой пик таких фактов прошлого века. И, к сожалению, новая кыргызская армия так и не смогла переломить ситуацию. Получается, что командиры в определенной степени, вот предыдущий, кстати говоря, полковник об этом косвенно сказал, они, отдают на откуп старослужащим часть воспитательной работы, как они считают, да, ну и те переходят всякие границы. Это считается нормой. Считается нормой. На самом деле, конечно, вот вы сейчас сказали, что если есть суицид, то кто-то довел до самоубийства. Если человек пришел служить в армию с такими суицидальными наклонностями, это означает, что его медкомиссия пропустила, там и психологи должны были, не допустить. И если мы говорим о том, что в целом содержание, то есть уровень дисциплины, он выпал, да, это тоже наличествует. И обиженные солдаты, над которыми поиздевались, избили, морально унизили, они, соответственно, такой просрочно пролонгированный, с мести уходят, и когда приходит новый набор, и есть такая возможность отомстить, поиздеваться к людям, которые вообще не имеют никакого отношения, допустим, к ним. Но вот, к сожалению, по 358 статье, это нарушение уставных прав взаимоотношений, у нас показательной такой практики нету. В конце концов, и военный суд, и прокуратура тоже не без воздействия этих командиров убеждают, да, вот сам пришел, сам виноват, сам напросился. Это все бытовое, все это бытовое. С чем я однозначно соглашусь с экспертом, полковником, с тем, что, конечно, уровень вообще загруженности солдат по их воинским обязательствам очень слабенький, конечно, в этом смысле. И, естественно, чем меньше возможности у солдат ходить на какие-то разборки, которые на самом деле не стоят того, да, и командиры самоустраняются, и тоже редко несут ответственность. Вот. Все это создает вот такую массу, что у нас за неполных 4 года больше 60 таких, как вы сказали, инцидентов, а на самом деле большая часть это преступность. Воинская преступность, по которым, к сожалению, Министерство обороны, на мой взгляд, не может переломить ситуацию.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org.
Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi. Господин Сертаев.
Я слушаю.
Вот как вот можно победить дедовщину в армии?
А, дедовщины как таковой в армии нету. Если, допустим, парень пришел в армию, готовый, все умеет, согласно, допустим, в школах, в профильных лицеях изучает допризную подготовку по 140-й часовой программе. Если он пришел, все умеет. Угу. Я, допустим, не один год в армии прослужил, и, как говорят, на своей школе я не испытал дедовщину. Если парень все умеет, никакой дедовщины нету.
Ну, все-таки... Вы знаете, почему... Но все-таки в Кыргызской армии она существует.
Нет, да. Дело в том, что вот раньше, допустим, вот он военнослужащий, перед тем, как уволиться, он вместо себя готовил кого-то. Угу. Понимаете, в чем дело? А как такое дедовщина туда-сюда? Я не знаю, кто даже это такое придумал. В армии должен прийти человек, юноша, подготовленный служить.
Угу. То есть вы считаете, что все-таки дедовщины как таковой в армии нет?
Ну, смотрите, возьмите детсад, возьмите школы. В армию же приходят люди с этого, с гражданского общества.
Угу.
Если, допустим, он специалист своего дела, если он спортсмен хороший, то-то, какая дедовщина может быть? Ему даже некогда, действительно. Вот, допустим, взять Министерство обороны Российской Федерации, сейчас там всякие конкурсы проводят, там всякие то-то, им некогда, и у нас тоже так же должны. А для того, чтобы так было, даже 100% финансирования, на сегодняшний день система финансирования за 25 лет существования Кыргызстана так не отработана. Система социального обеспечения не отработана. Система, правовой защиты до сих пор нету. То есть на сегодняшний день действующие военнослужащие не обеспечены на 100% и в правовом поле они, значит, не защищены. Нету государственного органа, который бы их защитил. Даже вот омбудсмен есть, у него даже в законе не прописано защита военнослужащих. До сих пор он не обещал, что откроет отдел по защите прав военнослужащих. До сих пор нету. Существует военная прокуратура, существует военный суд, военная адвокатура нету, органа, защищающий военнослужащих нету.
То есть сейчас надо, в первую очередь, заняться защитой прав военных, да?
Да, я этим и занимаюсь, потому что все заостряют внимание только на солдат срочной службы, которые служат только один год. Не надо забывать офицеров, которые всю свою жизнь отдали службе, не надо забывать членов их семьи и так далее, не надо забывать это гражданский персонал силовых структур. От них зависит боеготовность, боеспособность систем учреждений и в целом всего государства. А то все внимание уделяют на солдат, который, как говорят, балду прогонит один год. А именно самое, значит, основа это офицерский состав. Да, они должны на сегодняшний день вооруженных сил питание всего на 40%, на боевую подготовку 12%, вещевое, значит, обеспечивается 12%, ГСМ 7%, а должно быть 100%. А чтобы это так было, согласно закону о Совете обороны, председатель, то есть президент, должен рассматривать бюджет на оборону и безопасность. Этого не делается, и поэтому идут перекосы. Минфин захотел, выделил, не захотел, нет. То есть президент, председатель Совета обороны рассматривает бюджет на оборону и безопасность и своим указом направляет правительство. А правительство несет ответственность за состояние укомплектованности вооруженных сил. Никто за 25 лет не спросил правительства, какое же состояние и укомплектованность вооруженных сил. Вот они несут ответственность.
Ага, у господина Усманалиева есть свое мнение.
Может быть, ремарка. Надо справедливости отметить, что президент в последнее время все-таки уделяет достаточное внимание военнослужащим. Им, значит, предоставляется жилье, значит, есть повышение определенное. Конечно, это будет все недостаточно, но я на другое хотел обратить внимание. Есть вот те факты, которые скрываются, да? Он когда как скрывается? Когда есть суицид, когда есть труп, когда его уже никуда не спрячешь. Или там отправили какого-то солдата на охоту. он до сих пор не вернулся, понимаете? Это же все вопиющий случай. Здесь нету анализа и нету тех людей, которые реально понесут ответственность. Я имею в виду, в первую очередь, из командования тех воинских частей. К сожалению, это факт, и здесь не стоит даже спорить. Тема воинской преступности или преступности в войсках, да, она еще с советских времен была такая полузакрытая, латентная. И очень многое скрывается. Это вот только самых вопиющих случаев, когда уже вот это все происходит, начинаются вот эти факты скрываться. А так издевательства, значит, к сожалению, они, ну, они есть. И я просто не вижу внятной позиции Министерства обороны, кроме это, значит, этих, того, что дайте нам на то, дайте на это, настолько там не хватает. Слушайте, вы сделайте кыргызскую армию образцово-показательной, без дедовщины хотя бы.
А вот, кстати, об ответственности. Вот, изучаете законодательство. Да, у нас вот жесткое законодательство вот, по отношению к военным, допустившим неуставные отношения.
Ну, по 358 статье предусмотрена ответственность, значит, содержание дисциплинарной части на полгода, либо лишение свободы на, один, на срок до одного года. По части второй, как правило, это происходит, группа лиц по предварительному сговору и так далее. Там ответственность предусмотрена более жесткая. Лишение свободы, по-моему, до 3 лет лишения свободы. И по части третьей, если эти неуставные взаимоотношения повлекли тяжкие последствия, а это, как правило, там, суицид или нанесение тяжкого вреда здоровью, то в этом случае может наказываться от 5 до 10, насколько я помню, лет лишения свободы. То есть, по большому счету, если использовать этот потенциал, который наказательный, да, в кодексе, его вполне достаточно. Но, к сожалению, вот мы опять мы говорим о чем? То, что тема армии, она полузакрытая, если не сказать вообще закрытая. Там всегда стараются скрыть, это не только в армии. Любые вот воинские подразделения, любых этих, возьмите, Министерство внутренних дел, ГКМБ, да хоть каких структур. Всегда там в первую очередь заботятся о том, чтобы, ну, не пошло это разглашение там. А что там, ну, человек, извините, удавился, да? Да вот это все на бытовой почве. Мальчик пришел не готовый, значит, что его вообще послали служить, да? Поэтому, конечно, надо усиливать работу вот, в армии именно воспитательного направления. И только таким способом. И может быть через какие-то создания прецедентов, когда нужно жестко наказать вот этих вот старослужащих, которые наглым образом потом уходят не без сговора, значит, с командованием, потому что фактически те же старослужащие скажут, да нам карт-бланш дали. Кто дал? Командир сказал, по своим примерам воспитывайте, и они начинают переходить все рамки, извините меня, этого и уголовного кодекса, соответственно. Вот нужно пока что вот Министерство обороны еще ни по одному вопиющему случаю, да, суицида, неуставных отношений, побегов, значит, дезертирства. Здесь целая глава, 33-я, значит, Уголовного кодекса, еще ни разу четко, внятно не высказалась, да, не предложила, значит, на обсуждение там, да там уже главнокомандующим, что конкретно они могут и должны сделать по минимизации этой самой дедовщины. К сожалению, мы об этом ничего не знаем. Пока что мы имеем то, что имеем, да? Мы имеем каждый год поломанные, значит, человеческие судьбы, мы имеем, значит, покалеченных людей, и мы имеем трупы.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире программа «Перекресток» сегодняшними нашими гостями, доктором юридических наук, профессором Хайратом Осмоналиевым и пенсионером Министерства обороны Анваром Сартаем, мы обсуждаем проблемы кыргызской армии. Спасибо. Господин Сартаев.
Я вас слушаю.
Вы мониторите ситуацию в армии. Как вы можете оценить уровень подготовленности сегодняшних офицеров в армии?
Значит, смотрите, закон об обороне предусматривает подконтрольность вооруженных сил не только президенту, конечно, правительству, но и гражданскому обществу. То есть я представитель гражданского общества, но для этого нужен закон.
Я сейчас не могу сказать, я только знаю, что то есть сейчас не до финансирования, а какое состояние за 24 года вот как и вот существование вооруженных сил других человеческих служб, никто не давал оценку. Никто не давал оценку. Вот я согласен с собеседником, да, он правильно поднимает вопросы, потому что каждый командир отвечает за своих подчиненных. Дело в том, что, видите, боясь руководящего состава силовой структуры, они не доносят до президента, что президент должен рассматривать бюджет на оборону, что Совет обороны должен определить госполитику в сфере социальной защиты. Я вот уже в течение 6-5 лет постоянно говорю, до сегодняшний день закон о Совете обороны не работает. Там, значит, Совет обороны должен предусмотреть госполитику в сфере социальной защиты. Нету. Президент, председатель, почему, руководитель силовой структуры, говорю, почему вы до президента не доводите, чтобы он бюджет рассматривал? Вот. И они все боятся президенту говорить, что норма на питание в том году была 154 сома, а милиционеры получали 34, вооруженные силы 60. То есть недофинансирование, недоедает вещевые 12. Все руководители силовых структур боятся президенту прямо в глаза или, допустим, написать письмо, чтобы на связи, на заседании Совета обороны какие-то вопросы рассматривали. То есть они все второстепенные. Основа финансирования. Я руководителей структур боятся президенту прямо сказать, товарищ президент, товарищ главнокомандующий, вы должны вот это делать. Тогда вот это все исправится. Допустим, патриотическое воспитание в соответствии с законом о всеобщей воинской обязанности отдано на откуп органам местного самоуправления. 450, а их все каждый по-своему воспитывает. А должен быть единый орган, единое воспитание. А потом мы удивляемся, почему суицидно, почему драки туда-сюда. Потому что за 25 лет никто не занимался этими вопросами.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Можно добавить?
Да? Да, конечно.
Вот тоже присоединюсь к мнению уважаемого собеседника. Что мы имеем в сухом остатке? Да? Министерство обороны увлечено в коррупционных скандалах. Вот. Проворовались, воровали и, наверное, даже продолжают воровать, в частности, через вот эти тендеры, подставные фирмы. Вот чем, извините меня, занимается Министерство обороны на уровне министра и замминистров. Ну, по крайней мере, два крупных коррупционных дела было. Вместо того, чтобы заниматься конкретно своей работой, а именно укреплением, повышением боеготовности, поднятием престижа службы в армии, ну и так далее. Вот. Ситуация практически пущена на самотек, на какая-то, извините меня, система кормления, такая архаичная, и погрязшая в коррупцию руководство Министерства обороны. Потому что в нормальных странах, если происходят такие случаи, то в этом случае министр подает в отставку. Министр или курирующий там замминистры и так далее. А сейчас пока это полная безответственность. Тишина, Министерство обороны, элемент...
Господин Сартаев, давайте вернемся к немного таким кальным. Господин Сартаев, вот кто несет ответственность за произошедшее в конкретной войсковой части?
Значит, непосредственно несет само собой командование части и правительство. Согласно закону об обороне, полномочия правительства, там написано, правительство несет ответственность за состояние укомплектованных вооруженных сил. Почему, допустим, правительство не руководит подготовкой молодежи? Почему тот, я постоянно говорю. Теперь мой собеседник насчет тендера говорил. Тендер должен проводить правительство. То же самое в законе об обороне написано, что правительство обеспечивает то-то. А в полномочии, допустим, этого того же Министерства обороны нету, не прописано, что они должны участвовать в тендерах. Правительство, единственный орган должен обеспечить все силовые структуры. Вот и если... поэтому пока понимаете, почему там права воровали, что-то. Значит, правительство само устранилось, а те вынуждены. Естественно, там уже...
Вынуждены воровать, да?
Да. Тот самый вот этот механизм проведения тендера, значит... Это правительство, там единый орган должен быть в правительстве, да, там какой-нибудь.
Ну, один замминистр вообще мошенничеством занялся, подскользнулся у себя там, это самое.
Нет, ну это
где-то.
Видите,
это... Что это у нас за оборона?
Я это также хорошо знаю, это еще виновность любого, значит, человека определяет суд. Суд не был, этот, ну, видите, но сейчас...
Может, а почему не был? Почему не был? Почему опять скрывает? Это же опять скрыли все
эти факты. Я не могу сказать, это высший командный состав, а я простой так, пенсионер. Не могу я вам ничего сказать.
Уважаемые участники дискуссии, мы немного отдалились, да, от нашей темы. Извиняюсь. Речь идет вот о... ситуации в армии, да, то есть дедовщина и так далее, да. Я к чему задал первый вопрос об ответственности командования войсковых частей. Часто ли у нас именно командование отвечает за какие-то крупные инциденты в их частях? Или все-таки ответственность несут какие-то офицеры и командиры?
Низшего звена.
Низшего звена, да.
Это мне можно ответить, да?
Да, я вам задал.
Значит, смотрите, если бы структура, допустим, того же Министерства обороны или какого-то силового блока, если был бы, допустим, министр, его первым заместителем был бы человек, который отвечает за, как раньше были, замполиты примерно, да?
Угу.
Именно, как его воспитание молодежи, должен один из первых заместителей заниматься. А такого нету. То есть воспитательную роль вообще загнали в угол. Mm-hmm. Именно, как в советское время, значит, политуправление, политотделы, сейчас такого нету.
Mm-hmm.
К этому надо вернуться, да? Воспитательную работу вообще, как говорится, забыли.
Mm-hmm.
Именно первый заместитель, руководитель силового блока должен быть чистый воспитатель. Заниматься патриотическим воспитанием, подготовкой молодежи и так далее, и так далее. Во всех силовых структурах. Mm-hmm. Допустим, МЧС, министр через заместителя... Офис находится в Бишкеке, офис в Аше. А Министерство обороны опустили до комитета. Конечно, это как его... Нельзя такие вещи допускать. А, конечно, каждый руководитель, каждый командир должен отвечать, каждый начальник должен отвечать за те происшествия, которые у него произошли в этом, как его... в его подразделении. Он несет непосредственную ответственность. А выше... уже с них должен спрашивать главнокомандующий. Правительство. Правительство само сохранилось. До главнокомандующего не доводится, что надо делать. И поэтому мы получаем то, что получаем. Жалко ребят, но вот наши дети, наши родственники идут в армию, умирают, вешаются. Это же не красит. Недавно была информация, значит, из 126 государств Киргизия занимает 110 место. А Узбекистан 46, Казахстан 64. Конечно, обидно, как это так? Мы могли быть мобильные, могли занимать одно из ведущих мест в мире.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Хорошо, спасибо вам большое.
Тоже хотел добавить, да. Байке правильно вначале высказался, по поводу того, что нужно использовать все реальные механизмы. Что такое издевательство, глумление? Это явное нарушение прав военнослужащих, да, вопиющие. Действительно, почему бы омбудсменам не заняться этим вопросом? Раз мы говорим о том, что здесь у нас информация усеченная, само министерство исправлять ситуацию, в общем-то, не собирается реально. И поэтому, может быть, гражданскому обществу вместе с омбудсменом, значит, провести хороший анализ
мониторинг вот в сфере прав военнослужащих, и оттуда сделать уже конкретные рекомендации, выводы. И вот тогда станет понятно, что каждый раз, сколько у нас уже цифра идет за 60, значит, тех, кто погиб там и так далее, да, можно было бы сразу увидеть, сколько раз кто и как был наказан, допустим, да. И окажется, что мало кто был когда-то серьезно наказан. Это тоже очень важно, поэтому нам, вместо, чтобы, значит, говорить о чем-то очень серьезном, предметном, надо сейчас получить хороший анализ состояния вот именно в этой сфере. Вот после этого, значит, уже решать вопросы, да, конкретные предложения и в правительство, и, естественно, верховному главнокомандующему.
Хорошо, спасибо вам большое. На этой ноте мы завершаем нашу передачу, так как наше время уже истекает, и будем надеяться, что последние два инцидента будут расследованы всесторонне и объективно, и виновные понесут свое наказание. Я хотел бы вас поблагодарить за дискуссию. Нашим радиослушателям я напомню, что в сегодняшней нашей передаче из студии участвовал доктор юридических наук, профессор Кайрат Усманалиев. А на связи, на телефонной связи со студией нашей был полковник в запасе, пенсионер Министерства обороны Анвар Сартаев. А передачу из бишкекской студии «Азатык» вел я, Болот Колбаев. Всего доброго.
Перекресток на радио «Азатык».